Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Профессиональные историки на частной кухне. Так назвали мы сегодняшнюю программу. Мысль поговорить на эту тему возникла у меня после прочтения книги петербургского историка Рафаила Шаломовича Ганелина «Советские историки. О чем они говорили между собой?». Век в России такое множество тем вывел за рамки дозволенного, что чуть ли не любое честное обсуждение профессиональных проблем в профессиональном кругу стало крайне опасным. И тем не менее люди продолжали общаться, думать, разговаривать, шутить. Книга Рафаила Ганелина выросла из потребности поделиться своим опытом вот такого неофициального общения с коллегами по цеху историков. Впрочем, Рафаил Шаломович сам расскажет о своей мотивации.
Когда мы упрекаем себя в том, что что-то недописано, не написано вообще, не сказано, то появляется такое стремление отнести это за счет политической ситуации. Вот неудобно было, конъюнктура была не та. Но мне кажется теперь с высоты моего возраста, что просто есть много вещей, о которых писать, безотносительно к политике там или экономике, о которых писать, ну, не всегда ловко в исследовании, в статье и так далее, а вот на пальцах, в разговорном общении друг с другом есть много таких ярких сведений, оценок, впечатлений, которые, конечно, заслуживают внимания и современников, и следующих поколений, но остаются для них пропавшими, потому что на бумагу это вот не легло. Это очень часто относится к оценкам учеными друг друга. Я помню, что я ехал в трамвае, со мной рядом ехал очень почтенный ученый с женой, и он очень мило и очень уважительно беседовал с одним своим коллегой, который вышел. И когда он вышел, то этот ученый, обращаясь к жене, сказал: «Милый человек, а ведь совершенно бесплодный и никчемный. Никакой политики в этом нет, но ведь это все-таки и есть, вероятно, очень существенная характеристика не только человека, но и эпохи». Кроме того, захотелось, чтобы современный читатель и будущий читатель представлял себе ясно тех людей, книгами и статьями которых он пользуется как учебными и учеными пособиями, вот, а что они представляли собой в жизни, как они жили, какие были у них квартиры, какие были житейские, жизненные обстоятельства, это остается за кадром историографии. У нас представление о том, что жизнь в советское время была вот такой почти жизнью в застенке. А вот между тем люди, с которыми я общался, были очень свободны в своих разговорах друг с другом, со мной, хотя я был совсем молодым вот, в общении с этими людьми. И существовала, теперь много пишешь, стала вторая экономика, цеховики, и идеология существовала вторая. Она не была обязательно антисоветской, но она носила на себе определенный и очень ясный отпечаток свободомыслия. Мышление советской интеллигенции, гуманитарных слоев этой интеллигенции, нельзя сказать, что было целиком подчинено тому, чтобы служить режиму там и прочее, прочее. Существовало множество ухищрений, которые давали возможность, ну, конечно, не жить с чистой совестью. Если ты печатался, если ты каждый божий день вынужден был читать историю партии или политэкономию социализма. Но был у нас вот такой критерий – не капать друг на друга. Понимаете, говорить о каких-то очень важных, высоких материях, говорить с пафосом даже, критиковать американцев, если это требовалось. Как говорил один мой покойный друг, его американцы от того, что я его обругаю, продовольственной карточки не лишат, а вот тебя трогать нельзя. Собственное мировоззрение которая существовала, вот наряду с социалистической экономикой была экономика цеховиков, теперь об этом стали писать. Вот была такая вторая идеологическая жизнь, которую вели многие представители гуманитарной интеллигенции, и это не прошло даром, потому что не только диссидентство, но и готовность к преобразованию марксизма в социальную, в экономическую теорию действенного типа, она формировалась тогда.
Рассказывает петербургский историк Рафаил Ганелин. Рафаил Шаломович – доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории. Его непосредственные научные интересы – история России конца XIX – начала XX века, историография, источниковедение. За монографию в соавторстве с Борисом Ананичем «Сергей Юльевич Витте и его время» 1999 года Ганелин получил премию Василия Ключевского. Сегодня мы с Рафаилом Шаломовичем беседуем о закулисной стороне советской исторической науки, о ее бытии и нравах.
Люди, с которыми я встречался в Москве и в Ленинграде, они были потрясающе яркими, вот как мне теперь это кажется. Почему? Потому что жизнь требовала такой дисциплины ума, такой интеллектуальной изворотливости, которая была неразрывно связана с необходимостью быть вот то, что теперь называется sophisticated. Более того, я в своей книжке пишу о двух своих встречах с цензорами. И вы знаете, оба они оставили у меня в памяти впечатление умных и понимающих дело людей. И были они вот такими, нельзя сказать, что пастырями литературы нашей, как сказал однажды Шолохов о заведующем отделом литературы Поликарпове. Вот. Пастырями они не были. Но я был свидетелем того, как следователь отправил представительницу Ленконцерта, потому что какой-то скетч, которую она принесла и который должен был служить к разоблачению Евтушенко, показался ему хамским. Нет, сказал, не подпишу. Хотя Евтушенко там был разобран как политически чуждый писатель. Это было после того, как он написал «Бабий Яр». Но вот цензор этого сделать не захотел. Я просто хочу сказать, что люди приспосабливались к этому времени и старались, ну, можно говорить о наименьшем зле. Была такая формула, относящаяся к присоединению национальных территорий к России, что это наименьшее зло. Вот, может быть, и в других жизненных сферах теория наименьшего зла была на вооружении. Вот. Но эти вещи, мне казалось, не были предметом многочисленных, во всяком случае, воспоминаний, и поэтому на них-то я и остановился. Но, кроме того, мне очень хотелось показать очень своеобразный путь развития исторической науки на основе советской идеологии. Путь непростой, очень извилистый. И роль Сталина в том, что эта наука, ну, скажем так, существовала. Я не первооткрыватель. У нас был даже какой-то сборник, который мы назвали «Эмиграция. Лаборатория исторической мысли». Вот многие хорошие мысли рождаются в среде русской эмиграции. И вот в эмигрантской среде, вероятно, в 80-х годах, появилось три работы бывших советских историков, нет, две бывших советских историков, одна человека, который оставался здесь, в Ленинграде. Работы, которые посвящены тому, что влияние Сталина на историографию в определенном смысле было положительным. Вот это парадоксально. С одной стороны, краткий курс истории КПБ, образец квалифицированной фальсификации истории, кончающейся словом «конец», «конец всему». А с другой стороны, реставрация исторического процесса совсем было смятого в течение 20-х и начала 30-х годов, патриотизация, наряду с тем, что придумана была теория формации, по которой все должно развиваться от первобытного общинного строя к рабовладению, от рабовладения к феодализму, от феодализма к феодализму, и от капитализма к социализму. Он скучно это сказал он однажды на заседании Политбюро. И когда продолжал, то он объяснил, что надо говорить не об истории народов СССР, не истории народов России, а об истории СССР. Русский народ, сказал, он всегда присоединял к себе другие народы. К этому приступил он и сейчас. Записи не велось, от этого легко можно было отречься. Но наступила вот эра реставрации и русской истории. Стали издавать сначала ведь для сети партийного просвещения Платонова, Ключевского и других. Потом была восстановлена история средних веков, история нового времени. Вот эти эмигрантские авторы очень ясно показали эту картину. А потом вышла, сейчас она переиздана, книга покойного Яков Соломоновича Лурье, биография его отца, известного античника Соломона Лурье, которая рисует исторический факультет 30-х годов, и она озаглавлена «Афины или апокалипсис». Действительно сажают, действительно расстреливают, но тут же дискуссии на отвлеченные философские темы и так далее, и так далее. Вот сложность этой жизненной ситуации, как в этой жизни нашли себя наши учителя Борис Александрович Романов, Сигизмунд Натанович Валк, Борис Дмитриевич Греков и другие, как эти люди сумели уцелеть при советской власти и стать советскими историками, это очень серьезный такой вопрос, трудно, нелегко, во всяком случае, показываемый на бумаге, но вот это мне хотелось, поскольку я их видел и знал, вот, и понимал, как они жили. Это было очень трудно, но все-таки жили.
Рафаил Ганелин. Профессиональные историки на частной кухне. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». Мой следующий собеседник – историк литературы Наталья Телетова, преданная ученица знаменитого филолога Наума Яковлевича Берковского. Я спросил Наталью Константиновну, какие темы в советской филологии были табуированы?
Бродячие сюжеты. Это была настолько запретная тема, казалось, что железный занавес отодвигается и переходит оттуда сюда, отсюда туда. Это было самым табуированным, как вы понимаете. И поэтому даже в литературной энциклопедии не упоминается это понятие «бродячий сюжет». Сюжет, перерастающий границы и взаимно, так сказать, обмен идет. Не будем приводить примеры, там, Соломона Китовраз, допустим, диссертация Веселовского. И как это удивительно переходит в совершенно отдаленный сюжет, но скелет тот самый остается, узнаваемый. И вот этого было нельзя говорить совершенно. И как бежали студенты по коридору, рассказывали мне люди старшего поколения, ты куда? А у нас сегодня будут профессора громить. Речь шла о Жирмунском, который был сторонником как раз школы Веселовского, сторонником сравнительно-исторического метода, компаративистики. И вот его громили какие-то вонючие девчонки, мальчишки, которые понятия не имели ни о его науке, ни о нем, но ожидали от этого богатых милостей, потому что продвижение в аспирантуру и так далее. Табуировано было всякое родство и единство культурного мира. Это было табуировано. Ну, конечно, нельзя было говорить о белой эмиграции. Она не просто была эмиграцией, всегда говорилось «белоэмигрант». Белофинны были, как вы знаете. Об этом нельзя было говорить. Наконец, погибших в 36, 37, 38, 39 в этих годах было столько, ведь их же невозможно было тронуть. Ну, статья, допустим, написанная о Воронском, статья в энциклопедии. Ни тот, кто писал о нем, ни он сам, нельзя упоминать. Представьте себе все издания, которые подвергаются изъятию, потому что там упомянута фамилия. Это было абсолютно запретно.
А были какие-то сюжеты, темы, фигуры в западной литературе, в классической западной литературе, скажем, целиком погруженные во время до наступления 20 века, которые были нежелательны для советского литературоведения?
Дело в том, что вся литература делилась на две группы – прогрессивная и реакционная. Ни три, ни четыре, без всяких, так сказать, хвостиков. Вот только так и так. Реакционная, пессимистическая, антинародная – это набор, который стоял за Бодлером, за Верленом, ну, называю классиков. А если мелче, менее известные авторы – это все не подвергалось охаиванию, изъятию. И разговоры профессоров между собой были замечательны тем, что «А вы знаете, вы в таком-то журнале поместили два стихотворения такого-то. Что вы говорите?» То есть вот эти клочья мировой культуры, которые доходили. Я помню, как было удивительно с Кафкой, когда я где-то об этом писала, даже профессор Григорьев, заведующий кафедрой зарубежной литературы Герценского института, передавал под полой Новому Яковлевичу в бумаге завернутый что-то. Потом мы отошли с Новым Яковлевичем, шли, я говорю, а что это он вам дал? Ой, Наташа, молчите, это Кафка. И представьте себе два профессора, которые из-под полы, это был сборник новелл Кафки, небольшой, очевидно, в подлиннике, то есть по-немецки. Но, понимаете, это было настолько запретно, что это под полой как-то вот завернуто, и он передавал ему. Что уж говорить о табуировании, понимаете, его было так много. Вся советская литература ведь была буквально съедена Маяковским, который был дико понят, но тем не менее, поскольку Сталин там известно про него сказал. Шолохов, бесчисленный Шолохов, терпеть не мог, но Яковлевич его, должна сказать. Он считал, что это грубость и кровавость, которая, так сказать, так страшна в нашей стране, она вот инспирирована и Тихим Доном, и поднятой Целиной. Терпеть не мог. Ну вот, даже поругался со своим другом. Вот. Теперь о запретности. Ну что, Бальзак шел, Стендаль шел, Золя более или менее. Шатобриана уже нет. Нет, это уже не то. Немецкие романтики, бедные романтики. Наум Яковлевич посвятил им монографию. До этого двухтомник в 30-е годы. Замечательный двухтомник. Затем манифесты немецких романтиков. Книжка его очень трудно доставаемая. В 34-м году вышла. Это все рассматривается как реакционное. Как он вытаскивал вот из этой залитой грязью массы имена, которые он любил, как он их чистил. Почему он занялся немецким романтизмом, собственно? Не просто немецкий, а именно романтизм. Потому что это было так охаянно и обгажено, что нужно было очистить. И он делал это без вульгаризации, но какими-то своими приемами. Ну, о Гофмане и Наум Яковлевиче это целая тема, я не буду ее касаться. Как он поднял и как удивительно с Марксом связал. С мыслью Маркса, у Маркса есть прекрасный совершенно отрывок относительно магии денег в «Капитале», помню. Он этот отрывок взял, и все наложилось, и все получилось. И Маркс получился хорош и совершенно удержал свою силу. Гофман.
Наталья Телетова, петербургский историк литературы, специалистка по родственным связям Пушкина. Вернемся к Рафаилу Ганелину. Что представляли собой в советскую эпоху закрытые исторические издания для профессионального сообщества?
Высшая партийная школа, помещавшаяся, если я не ошибаюсь, на Миусской площади 20, имела проходной. Каковая была книжная лавка? И в этой книжной лавке вы могли купить, не предъявляя никаких документов, так называемые лекции ВПШ. Еще не было учебников. По новейшей истории учебников не было вообще до самого конца практически. А в высшей партийной школе ее преподаватели писали, и это издавалось иногда брошюрами, иногда в переплете. Вот Лев Израильевич Зубок издал свои лекции в переплетенном виде «Новейшая история». были изданы в 1946 году таким же образом лекции Минца, Разгона и Городецкого по русской истории. И вот эти лекции ВПШ совершенно не секретные, но ни в одном городе, ни в одном книжном магазине не продававшиеся. Только там вот в проходной. А теперь в мемуарах Юрия Андреевича Жданова сказано, что ведала этой издательской, как мы бы теперь сказали, фирмы, его мать, жена Жданова. Вот вам и объяснение всех идейных загадок. Понимаете? Вот она этим ведала. А потом... На смену, ну или наряду с этими лекциями высшей партийной школы, стали издавать, это раньше тоже было, «Майн кампф» было издано служебным образом, да. И даже в библиографическом указателе библиотеки Кирова, а он в 1934 году уже погиб, значится «Майн кампф» в русском переводе. Значит, он уже этим располагал. Вот. Ну, а потом, значит, и эти мемуары германских генералов. Черчилль был весь издан вот таким образом, я сам видел. У читателя, между прочим, в электричке, в руках. Вот бдительность, бдительность, а я видел. Ехал подполковник и читал Черчилля.
Это была оформлена как книжка, да?
Да. Единственная, по-моему, обложка была не цветная, а белый картон, что-то вот в таком духе. Вот. Но книжка. Книжка.
Вы с ним не заговорили?
На всякий случай нет. На всякий случай нет. А так все ходили в спецхран читать его на английском. Понимаете? Потом вот я говорю о разных степенях свободы. Был спецхран. Но вот когда в спецхран попал Солженицын, для него это было событием, перевернувшим всю его жизнь. Но в Москве, помимо Ленинской библиотеки, существовала и существует фундаментальная библиотека общественных наук, она называлась. Сейчас называется Институт научной информации общественных наук. И там был маленький спецхран, но в нем все было иностранное. И люди, которые были там завсегдатаями, на моих глазах, и с некоторыми из них я был знаком, друг другу рассказывали все, что они прочитали. Каждому всего не перечитаешь. А тут вот такой бригадный метод. Почитают, выходят покурить и... А?
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Рафаилом Шаломовичем Ганелиным о его книге «Советские историки. О чем они говорили между собой». Советские писатели много лет писали не для публикации, а то, что называлось «в стол». Было ли такое же явление у советских историков? Мой собеседник, доктор исторических наук Рафаил Ганелин.
Было распространено, но я не могу сказать, чтобы это было очень широко распространено. Академик Веселовский вместе с сыном, а то и двумя, занимался копированием и подготовкой документов для каких-то будущих исторических публикаций. Не писал. И мне известно еще несколько случаев такого рода. Известен трагический и комический случай, когда такое существование было формой репрессии по отношению к Марии Ивановне Стеблин-Каменской. В нашем архиве сохранились замечательные, составленные ею сборники документов по истории Казахстана. А писать она об этом писала, писали другие люди. И только не так давно в беседе с ее племянником Иваном Михайловичем Стеблин-Каменским я узнал, что она входила в 1917 году в женский батальон смерти Бочкаревой, который защищал там или не защищал Зимний дворец. И наказание ею понесенное состояло в том, что она вот, значит, могла работать в архиве, составлять документальные сборники, а вот печататься ей, так сказать, не полагалось. Хотя она вместе с Ксенией Николаевной Сербиной и принадлежит величайшая заслуга спасения в блокаду нашего архива. А сама она умерла в 43-м году. Была еще одна форма. Я писал, пишу вот в этом втором издании. Две дамы мне известны, которые писали. Им разрешалось писать и даже печататься. В Москве это была Кирова, историк итальянского государства, новая история Италии, помню даже новейшая. Вот. А здесь это была Вера Романовна Лейкина, Свирская, многим известная, историк революционного движения. Она тоже писала, печаталась, она была доктором наук. А вот служить и получать заработную плату почему-то им считалось вот неположенным. И я не знаю, Кирова жила на какие средства, а Вера Романовна жила, ее сын, скульптор, очень нежно к ней относившийся, вот она с ним жила, написала очень много важных и интересных книг. Американские историки, знавшие Веру Романовну, решили повезти ее в Штаты. Это были какие-то 70-е годы, когда не всем в штаны, и академики, и директора институтов считали за честь. А они, Вера Романовна, что-то такое они сделали, и она вот в гостях рассказывает таким басистым голосом: «Меня приглашают в ВИР, и очень милая девушка говорит мне: Вера Романовна, вы едете в Америку. Нужна только характеристика с места работы». Я говорю: «Милая девушка, но я не работаю, это не важно. Из жилконторы. Но меня никто не знает в жилконторе. Это прекрасно. Значит, вы не дебошир, не хулиганите, не... Ну, дайте мне телефон». Ну, и она поехала в Америку. Ну, не, она не была первой советской историк, который там оказался, но в числе первых.
Обратимся к другим наукам, естественным. Моего собеседника, петербургского врача и биолога, доктора наук Якова Багрова, я спросил о том, какие темы были запрещены к обсуждению в советские годы.
Слишком серьезных запретов не было. Я бы сказал так. Вот фрейдизм и учение Фрейда, учение Юнга, это широко не обсуждалось. Были семинары, некоторые смелые люди, например, Наталья Николаевна Траугот, большой знаток Фрейда, профессор Чистович, они позволяли себе в относительно узком круге рассказывать об этом. Но это было как-то так не очень откровенно, не очень открыто. А что касается до медицины, ну как бы она ближайшая родственница биологии, так там Фрейд был по существу под таким негласным запретом. И как это ни странно, реальная реабилитация фрейдизма произошла только во времена Ельцина. В Ленинграде в институте Бехтера была создана специальная комиссия во главе с директором Модестом Михайловичем Кабановым, и только тогда официально был как бы реабилитирован и разрешен фрейдизм. Поэтому в биологии, пожалуй, под некоторым даже не запретом, а вот таким, ну, очень матовым запретом находился фрейдизм. Все остальное было считалось абсолютно без запрета. Самые такие новаторские биологические теории, вроде теории Митчера, это все было полностью открыто, этим занимались, абсолютно не было под запретом общения. Так что, естественно, если кто-то из биологов крупных позволял себе какие-то политические отклонения, диссидентство, как, например, Сергей Адамович Ковалев, никаких скидок на его заслуги биологические не делалось, и он отправлялся в лагеря. Это не единственный случай. Хотя был полностью реабилитирован Арбели, и уже никто о псевдопавловском, потому что сам по себе Иван Петрович Павлов был человек мудрый, никогда в жизни он не требовал такого полного подчинения всего высшей нервной деятельности и коре. Но, тем не менее, это было уже открыто, об этом можно было говорить, но, тем не менее, никто не критиковал тех, кто в свое время это все давил и подавлял. То же самое относилось к генетике. Кроме одного единственного случая выступления Сахарова против Лысенко, Лысенко никто не трогал, хотя генетика была полностью реабилитирована. Но ее душителей никто не критиковал. Лысенко, Презента. Они спокойно существовали, был какой-то странный параллелизм. Даже если вы помните, правда, это был еще Хрущев, он сказал, что Лысенко знает землю. Брежнев ничего подобного не говорил. Но я думаю, что отношение властей к этому было амбивалентно. Они в глубине души, наверное, считали, что все-таки что-то там было. Но поскольку времена изменились, то практически существовало как бы и то, и это. В учебных заведениях, в школе просто, генетику никто не преподавал. И на самом деле, почему генетика не могла по-настоящему развиться, потому что, например, мое поколение ее не знало, нам ее не читали. Поэтому возник такой провал, дефект. Некому было заниматься генетикой, потому что более люди более старшего поколения, они и знали. А вот мое поколение и следующее, их никто генетикой не учил. Поэтому, хотя как бы никто с нею не боролся, Но де-факто оказывалось, что она оказывалась, если не под запретом, то она была серьезно пассивно подавлена.
Яков Ильич, а с вашей точки зрения, почему вообще советские власти в свое время накинулись на генетику? Чем она, собственно, была такой плохой?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Я даже думаю, что тут во многом сказались элементы учения, так нелюбимые Фрейда. Может, они подсознательно поэтому и не любили. Видите ли, они считали, что в природе все должно обстоять ровно так, как в нашем советском обществе. Например, у нас существовало единоначалие, так? Во главе стоял один единственный человек по существу. Брежнев уже никогда ни в какие времена единственным не был. И, как вы знаете, он даже никогда не принимал ответственных решений. Самые ответственные были приняты коллегиально. Со Сталиным было другое. А раз так, то значит аналогом этого должно быть всевластие коры головного мозга. Она отвечает за все, не только за мышление и поведение, за существование внутренних органов, за патологию, за все на свете. Это вот известного рода аналогия. Другая аналогия. Раз можно в одном поколении сделать нового человека, лишить его всяких инстинктов частной собственности, сделать его таким социальным альтруистом, в кавычках, значит, аналог должен быть в природе. Следовательно, должна быть не генетика, а нечто противоположное. Из всего можно сделать все. Должно быть учение Лепешинского, Башьяна, когда из всего можно произвести все на свете. Никаких запретов биологических не существует. По существу то же самое относится и к фрейдизму. Ведь человек Фрейда, он не может быть абсолютно общественным явлением, потому что слишком много у него внутри вот таких вот подсознательных элементов, двигателей, которые мешают ему стать полностью чьим бы то ни было общественным явлением, подчиняешься кому бы то ни было. Значит, Фрейда тоже надо запретить, потому что слишком человек становится непредсказуемым, неуправляемым. Поэтому, в сущности, это очень хороший вопрос, который вы задали. Я часто об этом думал. В сущности, все эти запреты имели очень серьезный социальный, я бы даже сказал, политический подтекст.
Моим собеседником был доктор биологических наук, петербургский врач Яков Юльевич Багров. Радио «Свобода. Мифы и репутации. Профессиональные историки на частной кухне». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. История. Существовал ли среди историков гамбургский счет? Чья научная репутация стояла выше других? Рассказывает Рафаил Ганелин.
Да, гамбургский счет был. Но наша профессия такова, что наибольшим уважением и чистым уважением пользуется тот, кто не очень усердствовал в писании. Вот. Я не могу так сказать о моем учителе Борисе Александровиче Романове, потому что у него есть несколько книг, вошедших в классическую плеяду советской историографии. Она относится, одна из его книг – это «Люди, нравы Древней Руси», а вторая – это «Русско-японская война» в ее дипломатическом аспекте. Вот. Сигизмунд Антонович Валк, который был выдающимся знатоком источников и теоретиком работы с материалом, вот, который читал не то на 14, не то на 19 языках. Он каждый день, вот с гражданки, где мы с вами сейчас, ездил, еще метро не было, на угол Невского и улицы Бродского, где был киоск газетный, где продавались газеты братских коммунистических и рабочих партий. И штук 15 он приводил. При этом в своих профессиональных разговорах он всегда обходился русским языком. И вместо многочисленных терминов, которыми сейчас пользуются и американцы, и мы, по их примеру, там, и верификация, и что угодно, и парадигма, и дискурс, он, когда хотел охарактеризовать источник с положительной стороны, как бы смущаясь, говорил, знаете, это довольно чистосердечно написано. без иностранных слов. Мой первый учитель был Николай Павлович Политика, человек совершенно такой тоже, чисто советской биографии. Он приехал из Киева, из старой дворянской семьи, восходившей к Идалии и Политике, с блестящим знанием языков, и поступил в Ленинградскую правду, потому что другой не было работы. А у Зиновьева в это время появилось такое претенциозное желание, чтобы Ленинградская правда была не хуже центральной. Но он не мог устроить, чтобы в Париже, в Берлине, в Лондоне были корреспонденты. Но что он мог сделать, это выписать газеты «Ленинградскую правду», где была специальная комната с замком. В ней сидел Николай Павлович Политика и писал от нашего лондонского, от нашего пражского корреспондента. И газета была почти как «Центральная правда». Одновременно он написал две блестящие книги о Сараевском убийстве, которое привело к Первой мировой войне, и вторую книгу «Происхождение мировой войны». И кроме этого, он еще был специалист по экономике гражданского воздушного флота. По-видимому, для заработка это было необходимо. Это был человек вот чрезвычайно своеобразный, очень ученый, а школы никакой не имевший. Общая культурность и блестящее происхождение заменили вот это многолетнее влияние профессорского образования. Вот он сам стал профессором, потом бежал в 1951 году, убежал из Ленинграда сначала в Ташкент, потом в Минск, а потом в Израиль. В Израиле вышли перед его смертью, вышли его воспоминания.
А из Минска как же в Израиль?
Он же был женат на еврейке.
То есть он уехал в 70-е годы?
Да, 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 да. А из Ленинграда бежал в 51-м. Чрезвычайно интересно, это биография Тарле. Человек, который был даже любимцем Сталина. Потому что несколько раз Сталин за него заступался там и так далее, и так далее. Вот. Человек, который имел две квартиры в Москве и в Ленинграде. В Москве была квартира в доме правительства. Это не так. А в Ленинграде сохранялось. Это нужно было на это высочайшее соизволение. Но к вопросу о том, как они жили, и вот как сказалась биография, у меня есть спор с одним из наших коллег, историком, он теперь в Ленинграде, Борис Ломонович Каганович. Есть Тарлевское письмо. Историк за работы. Значит, Тарлевское письмо... Из ссылки его освобождают, он приезжает в Москву. И пишет письмо по городской почве. Щепкин и Куперник, с которым был в дружеских отношениях. Дорогая Танечка, был принят в Кремле. Прием самый блестящий. Сказали, такая силища, как Тарле, должен работать с нами. Жду много хорошего не столько себе, но и Мани. Мани – это его сестра, которая тоже сидела. Ваш? Я так. Ну и вот мы спорим. Я считаю, что он был у Сталина, потому что сказать такое силище... Ну, Борис Ломонович считает, что, может быть, это был Янукидзе там или кто-нибудь. Может быть, и так. Но самое интересное, что, выйдя из Кремля, он ведь не сел в трамвай и не пошел в телефон-автомат. Он написал письмо, открыточку, чтобы НКВД, цензурирующая почту и Татьяны Щепкиной и Куперник, знала, что был принят, знала, что сказали силище и должен работать с нами. Понимаете? То есть даже обычное письмо носит на себе отпечаток вот этой особой, совершенно не похожей на все остальные национальные формы исторической действительности. Я уверен, что это письмо должно было быть сигналом тому, кто за ним следил или за Щепкиным. Ну, видите, ну, вышел ты из... Ну, подойди к телефону-автомату и позвони. Или просто сядь в трамвай. Москва ведь не такая большая была. Нет, письмо. Оно было опубликовано. Я и в других письмах, серьезные ученые переписки, иногда вдруг замечал признаки того, что... Писалось это не только для того, кому было адресовано, но и для какого-то еще читателя.
Vox populi – глас народа. Раньше при советском режиме люди шептались на кухне. Есть ли сейчас о чем шептаться? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Я думаю, что есть. Ну, все по-разному оценивают ситуацию. Кто-то думает, что все прослушивается, и на кухне опасно шептаться. А кто-то считает, что все это ерунда. Ну, в основном люди же другим заняты. Заработать хочется, жена хочет в магазин сходить. Поэтому, если что-то изменится, ну, снова станет актуальным. А пока вот это экономическое разнообразие уводит от этого в сторону.
Нет, чем. Можно говорить о чем угодно, где угодно, с кем угодно.
Нет, это сейчас чаще высмеивают. То есть это спускает на тормоза, на шутки, и если серьезно, на это уже никто не обращает внимания. Только именно этические темы внутри коллективов как-то, о коммерческих тайнах, если люди работают. Но это профессиональный секрет.
По-моему, нет. Просто по нашим широким каналам все это не обсуждается.
Есть такие темы. Все, что касается семьи, интимность, отношений между молодым человеком, девушкой. Мне кажется, несмотря на общественное мнение, которое сложилось на данный момент так, что сексуальная революция и так далее, все равно есть определенный слой людей, которые не приветствуют это и отвергают это.
Говори, не говори, господа, которые сидят наверху, все равно все сделают по-своему.
Нет, я считаю, что на любую тему можно говорить. Единственное, что, наверное, о милиции чуть-чуть. Были случаи, когда обращаешься к ним, они начинают усугублять даже положение. Вот. А так, в принципе, политические темы сейчас свободно говорить. О бандитах тоже, в принципе, свободно можно говорить. А вот о милиции, честно говоря, понимаете, я вот боюсь с ней связываться.
Вы знаете, я живу вот в этом доме. Это внешний вид только дома. А внутри вы бы вошли, посмотрели. Эта тема была бы для разговора. У нас нет власти. У нас полнейшая безвластие.
Сейчас говорить все можно, а толку никакого. Но говорить можно.
Думаю, что да. Та же самая политика, та же самая власть. Все то же самое, и мы начинаем опять этого бояться. Что вы слышите в средствах массовой информации? Никакой информации. Массовая, даже не знаю, как сказать, не информация. Но информация может быть, но не та.
То есть закрытые темы.
Абсолютно. Остались. То есть они появились. Одно время их не было, а теперь они появились снова.
Для меня таких тем нет. Чем больше денег, тем лучше. Раньше-то не все продавалось, поэтому и боялись все обсуждать. Сейчас все продается.
Беспокойство вызывают, конечно, терроризм там и все прочее, но мы все свободно обсуждаем абсолютно. Закрытых тем у нас в моем окружении нет. Ну, может, нас и подслушивают, но никто нас, как говорится, за шкирку не хватает за это. Они там себе, может быть, что-то записывают, где-то что-то откладывают, но я не знаю, я свободно выражаюсь.
Для меня таких тем нет. Меня беспокоит другое, что те темы, которые требуются для обсуждения, не находят общественного обсуждения, общественной дискуссии, я бы сказал. Вот я считаю, что задача средств массовой информации – организации таких дискуссий для того, чтобы обнажались разные точки зрения и можно было более правильно сделать выводы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Раньше люди вели разговоры на кухне среди своих. Есть ли сегодня о чем пошептаться? Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Я попросил Рафаила Шаломовича Ганелина дать несколько штрихов к этическому портрету историка советских времен.
Они были очень щедры. Люди этого поколения, вы подходили к ним, начинали разговор, и никогда никто из них не сказал: извините, я тороплюсь. Этого никогда быть не могло. Это были общеинтеллигентские нормы советского времени. Я пишу о своей мачехе, которая была врачом-туберкулезником. Всю жизнь она поработала в детском отделении, когда дети от туберкулеза умирали, потому что не были еще изобрели эти лекарства. А тут же вышли мемуары московского археолога Рабиновича, отец которого был в таком же положении, как моя мачеха. Он работал в Московском туберкулезном институте. И он описывает разговор между отцом и матерью. Мать пеняла, что больные ходят домой, а денег он не берет. И он сказал: Надя, я не могу, чтобы человек подумал, что за деньги я могу сделать для него что-то такое, чего бесплатно не сделать. Понимаете?
Такой этический кодекс.
Да, да. А моя мачеха не носила шерстяной одежды, потому что родилась двойня моей сестры, когда она там работала. И она ходила только в бумажном платье, которая вываривалась в щелоке два раза в неделю при отсутствии газа в чугунном котле на дровяной плите. Слово «служение» они не представляли себе, но на самом деле это было служение. И вот все эти люди, о которых я пишу в воспоминаниях, чем они были счастливы всю жизнь? Понимаете, их работа, их труд был не промыслом, а благодеянием. А заработки, речи ведь до 46-го года, заработок доцента или даже профессора от учительского и врачебного не очень отличался. В 46-м году, одновременно с введением пакетов в партийном аппарате, Сталин велел платить за докторские и кандидатские степени. В дураках оказались бедные профессора, музыканты и актеры, потому что они же не были. Ну вот мы с отцом были в гостях у его родственника Григория Романовича Гинзбурга, известного пианиста. Он был профессор, но он не был ни доктор, ни кандидат, потому что я могу только играть на рояле, писать диссертации, я даже письма, говорит, не люблю писать. Ну, и он, и Гилельс, и Ойстрах, и Оборин там все получали уменьшенные оклады, как не имеющие этих самых вот ученых степеней.
Рафаил Шаломович, а что делало фигуру историка крупной?
Это было, конечно, глубина анализа, но и общественная репутация. Вообще, не только у историков, но и у литераторов, и у философов связь с общественностью была очень серьезной. Диспут докторский, магистерский и прочее – это было общественное событие в жизни города или какого-то там круга лиц. Собирались дамы, собиралась публика, как на театральное представление. Сейчас сидят двое-трое скучающих родственников, если они есть, и все это проходит быстро, вот такой вот ускоренный. Тогда нет. Тарле, как блестящий лектор, это усугубил и в советское время, и я помню его лекции, на которой сидел все бюро обкома, считалось даже необходимым. Конная милиция бывала, столько народу приходило. Но это было пережитком. Это было, конечно, чрезвычайно существенно, потому что это давало интеллигенции вот такой большой интеллектуальный заряд. И еще, между прочим, их манера держаться чрезвычайно такой особый. Ну, например, скажем, Валк ведь весь первый курс знал по имени отчеству. И он девочек 17 лет, пришедших из 10 класса, впервые в их жизни называл Марион. И понимаете, какой это имело отзвук. Ну, а жизнь, конечно, была ужасной. Арест по академическому делу всех. И вот Валк не был арестован, но не так давно мы узнали, что его жизнь тоже была. Нам его наследница, дама, которая его опекала, показала маленький, такой дешевый, но старенький браслет, который Сигизмунда Тановича после войны принес поляк. Это прислала его мать из лагеря. Поляк был охранник. Перед расстрелом она попросила этого человека, а может быть, он и расстрелил, попросила найти в Ленинграде профессора Валка и передать ему тот браслет, которым отец отметил их свадьбу. Я сейчас стал смотреть некоторые документы ФСБ об историках, может быть, удастся кое-что напечатать. Знаете, жизнь тех, кто не сидел, в известном смысле, была хуже и тяжелее, чем тех, кто сидел. Потому что оставаться на свободе, нельзя сказать, что это было только большое искусство. Это было еще и насилие над очень многими своими лучшими убеждениями. И, ну, в общем, худо им было. Я пишу о профессоре Буковецком, которого посадили. И следователь из 4 комнат его квартиры взял себе 2. И когда бедного профессора выпустили, то он оказался соседом по коммунальной уже квартире своего благодетеля-следователя, сошедшего с ума на почве своей деятельности. И следователь становился на стремянку, разрезал телефонный провод, вставлял оба конца разрезанного себе в уши, и ему казалось, что он продолжает свою сыскную деятельность.
Наша беседа с Рафаилом Ганелиным была записана 7 лет назад, и тогда же, в январе 2007-го, программа вышла в эфир «Радио Свободы». С тех пор появилось второе дополненное издание о разговорах советских историков. И в начале 2013 года я, снова встретившись в Петербурге с Рафаилом Шаломовичем, попросил его рассказать, чем пополнилась его книга.
Оно дополнено очерками о коллегах. В первом издании я говорил о ситуациях, об отношениях, о коллективах. А потом появилось несколько статей, каждая из которых была посвящена облику того или иного лица. Вот я их собрал, и там есть несколько таких очерков, некоторые из которых, большинство, конечно, печатались, но есть там несколько таких очерков, которые там впервые появились. В частности, там напечатан впервые был очерк о Руфь Иосифовне Козинцевой, сотруднице нашего института, которая много лет отсидела, потом вернулась, и я с ней вместе работал в институте. И это незабываемые вещи, потому что ее несчастье, ее... Там как раз документы мне удалось кое-что посмотреть. Вот этот очерк о ней и о других тоже. Там есть и очерки о людях, два очерка, о Павле Николаевиче Михрине и Владимире Савче Билике. Это были образцы историков глубоко партийного типа, которые каждый из них подходил к одному из сюжетов исторического процесса, ну, узкому так, как бы, хотя на самом деле очень важному, подходил с позиции историко-партийной ортодоксии. Но их ортодоксальность не совпадала с казенной точкой зрения ЦК. И они оба провели жизнь в борьбе за свои идеи. Что касается Михрина, то он утверждал, что Ленин приехал осенью 1917 года в Петроград раньше, чем это полагалось считать. И вокруг этого он нарыл столько интересного, столько значительного для истории подготовки Октябрьского переворота, что мало кому удалось столько сделать. У Владимира Александровича Билика были другие интересы. Он сначала там занимался вопросом о том, была ли германская революция буржуазной или буржуазно-демократической. Вопрос, казалось бы, схоластический, но отнесся он к этому с полной серьезностью. И будучи школьным приятелем референта Молотова и генерального секретаря Министерства иностранных дел, сейчас я вспомню его фамилию, вот, он написал ему письмо: «Дорогой Миша», кажется, писал он, «тебе не составит труда спросить у Вячеслава Михайловича, согласен ли он с товарищем Сталином». Примерно так. А потом он перешел и посвятил этому остаток своей жизни. К вопросу о том, что представляла собой экономическая платформа большевизма. Потому что казенный к этому поводу подход состоял в том, что, значит, вот военный коммунизм из-за гражданской войны Ленин вел, ну и так далее, и так далее. А он утверждал, что так называемый военный коммунизм был ленинским идеалом будущего общества с самого начала. И что НЭП был, значит, вот отступлением, там действительно так, но что никакого военного коммунизма как такового не было. По этому поводу он написал ряд статей. И была монография, не знаю, где теперь ее рукопись, хотя думаю, что она цела. Я некоторые меры этому принимал. Она обсуждалась. Геннадий Леонидович Соболев, нынешний профессор университета, и ваш покорный слуга, были за ее издание тогда, но издание не состоялось. Он скончался, написав статью о Троцком, и оказался таким благонамеренным троцкистом. Ванесса Редгрейв, английская знаменитая актриса-троцкист, она приехала сюда, оказалась его гостем и возила его на все троцкистские конгрессы по всему миру. Он не был троцкистом, и был довольно же такой настоящий ленинец. Но о Троцком писал вполне, так сказать, вот в том духе, который Ванессу устраивал. И, к сожалению, вот тоже осталась эта его работа о экономической платформе большевизма неизданной. Между тем, при всей некоторой непрофессиональности и того, и другого, и Михрина, и Билика, это интересные страницы советской историографии.
На
этом мы и заканчиваем разговор с историком Рафаилом Шаломовичем Ганелиным. Его книга «Советские историки. О чем они говорили между собой» вышла уже двумя изданиями. В сегодняшней программе вы слушали записи 2007 и 2013 годов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Обучение и наказание. Двоечник. Диагноз или временное состояние. Нужно ли оставлять на второй год? Почему современные школьники не боятся плохих оценок, а их родители вызова к директору? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.